Уважаемые зрители, добрый вечер. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Напоминаю, что свои вопросы в программу вы сегодня можете направлять в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней передачи. А в нашей студии я сегодня рад приветствовать протоиерея Евгения Пипиченко, настоятеля прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурге, в микрорайоне ВИС, а также руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры. Пусть Господь благословит всех нас. Доброго вечера.
Отец Евгений, сегодня 13 июля мы совершаем память 12 святых апостолов, ближайших учеников Христа. И, наверное, начать программу хотелось бы с их жизни и значения их жизни для нас. Казалось бы, жили они 2000 лет назад, почти 2000 лет назад. И многое за это время поменялось, многое уже не то, и то были они, а то мы. Но чему мы сегодня можем вообще научиться у святых апостолов?
Ну, на самом деле поменялось мало что, потому что как апостолы проповедовали в языческой атмосфере, так, собственно говоря, и мы сейчас живем такой в стране, ну, достаточно такого прогрессирующего язычества, вот, потому что ну, какие книги наиболее популярны, какие передачи наиболее интересные, которые связаны с магией, с оккультизмом, с предсказаниями, с битвой экстрасенсов, с разными способами тайного познания мира. У людей сознание, оно мало чем отличается у современных от сознания жителей Коринфа, Ефеса или Салоников 2000-летней давности. В голове винегрет из всяких фобий, мифов, стереотипов. И понятно, что кривое сознание нарождает кривую жизнь. Поэтому служение апостольское, оно как 2000 лет назад, так и сегодня очень важно и востребовано. И это одна из самых главных сейчас задач – жизни христиан. Я не говорю, что церкви, ну, как иерархии, как священноначалие, потому что часто люди церковь воспринимают как батюшка, епископ, патриарх. Это церковь. А вы крещены? Да. Значит, и ты церковь. Значит, у нас 100 миллионов людей у нас являются церковью. Но всегда большой вопрос. 100 миллионов крещенных, ежегодно несколько миллионов абортов, ежегодно, ну, показатели мы бьем по курению, мату, коррупции, там, туберкулезу, ну и так далее. То есть можно бесконечно пальцы загибать, где мы преуспели впереди планеты всей по разным не христианским поведению и образу жизни. И это все рождается как правило веры, образ кротости. Ложная, кривая вера, образ не кротости, образ страстности. Поэтому, конечно, проповедь, она о Христе крайне востребована. Каждый год 9 мая или накануне 9 мая одна и та же картина. Вот на протяжении уже 3 лет являюсь настоятелем храма в микрорайоне ВИС. ВИС — это, ну, где-то 100-120 тысяч человек. Город, наверное, примерно такой, как Ефес того времени. И мероприятие районного значения, праздник Победы, площадь в 100 метрах от храма. Присутствуют официальные лица, администрация, директора школ, депутаты, школьники. Музыка, красиво. Еще пока ни разу на это официальное мероприятие церковь не пригласили. Ну, в моем лице. В этом году я уж не вытерпел, но взял гвоздичку, пошел и встал среди народа. Но я как будто стеклянный, то есть сквозь меня смотрят и не видят, что за забором, ну, совсем как бы в шаговой доступности стоит храм. Как будто церкви не присутствует в жизни, как будто в Дне Победы церковь не приняла никакого участия. И вот эта характеристика, она очень, конечно, беспокоит, что очень многие люди, они слышат колокольный звон и не слышат его. Они видят храм и не видят его. То есть они живут в каком-то мире, в котором для Христа и Его Церкви места пока нет. Ну а святое место, оно пусто не бывает. Там, где нет Христа, там другой Господин. Вот поэтому, конечно, память этих удивительных людей, великих людей, святых людей, лучших людей, которые когда-то появлялись на свете, она очень важна. Нам важно помнить и чтить святых апостолов, самых ближайших учеников Христа, которых Он лично выбирал. Христос сам создавал первый приход. Первый православный приход был из 12 учеников. Это имена которых мы знаем. Петр, Андрей, Матфей, Симон, ну и так далее. И поскольку их Господь лично выбирал, то нам, конечно, важно подумать, поразмышлять, а по каким качествам Господь выбирает себе учеников. Ну, потому что каждый из нас, он призван быть учеником Христа, и в каком-то смысле мы призваны быть апостолами, свидетелями, проповедниками жизни во Христе. Ну, например, такой эпизод. Господь зовет Филиппа, иди ко мне. Филипп сразу сориентировался, понял, что это Мессия, о котором говорили пророки. Зовет своего друга Нафанаила. Говорит, мы обрели Мессию, о котором говорили. Иисус из Назарета. Нафанаил услышал, Назарет, о. Говорит, а можно ли что доброе быть из Назарета? Дурная слава была за этим городком. Но Филипп чувствует, что аргументы, слова бессильны. Так бывает, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Он говорит, приди и посмотри. Нафанаил идет, Христос видит его и говорит, вот воистину израильтянин и критерий, важный для Бога. В нем же нет лести, в нем же нет лукавства. То есть Господь учеников выбирает именно вот по этому свойству. Отсутствие двойного дна, отсутствие фальшивости. Если человек говорит «да», значит «да». Если «нет», значит «нет». Такая простота, ну как ясность души. И из этих учеников Господь формирует себе помощников. Первое — апостолы. Другое качество, которое для нас важно, когда Господь призывает. Господь стоял на берегу, народ его теснил, он вошел в лодку, лодка была Симона, и говорит, и там сказано, и учил народ. Я сегодня вспоминал со своими сотрудниками этот эпизод, и вопрос, кто вспомнит, о чем учил Христос народ? Мы все такие напряглись, стали вспоминать, горная проповедь, никто не вспомнил. Правильно, потому что апостол Лука, он не пишет, о чем учил Христос. То есть Христос учил, но как-то это не зафиксировалось. А потом произошло следующее. Он говорит, отойдите немножко на глубину и забросьте сети. Поступили по слову, поймали столько рыб, что сети стали прорываться. Позвали своих друзей, Иоанна с Яковом, Зеведеевым, подплыли, стали грузить лодки, лодки стали тонуть. От такого обилия рыбы. Петр, видя это, ужаснулся и припал к ногам Иисуса, говорит, Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. Господь говорит, я сделаю тебя ловцом человеков. Вышли на берег, вытащили лодки. Господь говорит, идите за мной. И они, оставивши все, рыбу, лодки, сети последовали за Христом. Удивительное послушание. Нет бы им сказать, что подожди, наставниче, нам рыбку продать, смотри, сколько можно. Можно больницы построить, можно храмы построить, можно нищим раздать. Оставили все и последовали за Христом. Вот это удивительное качество, послушание, способности слышать Слово Божие, слышать волю Божию. И, конечно, в наши дни дорогие мои, это очень важно, очень необходимо слышать волю Божию, но быть не только слушателями, но исполнителями. И каждый человек, он на самом деле является Божьим учеником, ну, каждый крещенный человек. На каждого крещенного Господь надеется, чтобы мы были Его присутствием в этом мире, Его устами, Его руками, Его сердцем, Его состраданием. Потому что у Бога нет других рук, чем руки Его учеников. Для этого Он и создал церковь, для этого Он создал учеников, собрал и дал им заповедь. Идите, проповедите Евангелие всякой твари. Кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. Кто не будет иметь веры, осужден будет. И потихонечку церковь стала расти. Апостолы пошли во все концы вселенной и благовестили весь мир. Люди, слыша слово о Христе, удивлялись, поражались, видя силу, с которой апостолы говорили веру, становились христианами. Хотя каждый из апостолов знал, чем это рано или поздно закончится. Вести быстро распространились. Сначала весть о первомученике Стефане долетела до них, что его побили камнями. Ну и так дальше. Один, другой, третий апостол уходили в вечность не своей смертью, а мученической. Но это никого не пугало, потому что апостол Павел говорит: «Жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение этой жизни. Я хотел бы разлучиться от уз этого тела и быть со Христом, но оставаться в теле почитаю полезным для вас». И Господь апостола Павла хранил. Мы вчера служили и читали апостольские послания. Павел рассказывает о себе, что он пережил вообще за те годы апостольского служения. 5 раз его били палками, 3 раза били палицами, 3 раза испытал кораблекрушение. Огромное количество разных скорбей, бед, несколько заключений в тюрьму. Было даже так, что некоторые из иудеев зареклись ничего не есть и не пить до тех пор, пока не убьют апостола. Был такой эпизод: после кораблекрушения Павел выходит на берег, набирает хворост разжигать костер, и ехидно ему в руку впивается ядовитая змея. И жители острова говорят: ну, наверное, это человек грешник, что после кораблекрушения, выживший, его суд Божий не оставляет живых. Ну, Павел стряхнул ехидну в костер, ничего не опухло, не покраснело. Время прошло, те смотрят: жив, значит, Бог. Ну и стали ему поклоняться как Богу. Говорит: нет, не боги, мы пришли вам возвестить Слово Божие. 40 тысяч километров обошел апостол Павел, ища спасения души. Сколько он потрудился. И вот это, конечно, потрясающий пример этих удивительных людей, Петра, Павла, прочих апостолов. И нас должен настроить, что, дорогие, дорогие братья и сестры, мы все призваны быть присутствием Бога в этом мире. Христиане — это свидетели, христиане — это проводники о Христе, вести благой. Поэтому доброго всем служения, быть христианами, а не только казаться или называться ими.
Наверное, самое интересное, мы вот в течение первых дней этой недели читали вместе со зрителями краткие жития 12 апостолов. Вот, допустим, интересно, да, в житии апостола Павла, что он был ярым гонителем христиан, которого Господь призвал к себе и чудесным образом. Наверное, стоит отметить, что еще, по-моему, 11 из апостолов окончили свою жизнь именно, да, в мученических страданиях.
Но Иоанн Богослов, он хоть и почил в старости, но на его долю выпало и заключение, и всевозможные злоключения. То есть его неоднократно хотели убить. То есть он тоже полной чашей испил те скорби, которые Господь ему судил.
несколько историй из жизнеописаний и евангельских событий вы рассказали про апостолов. А скажите, а вот среди тех 12 учеников Христа есть ли те, кого, может быть, бы вы выделили среди таких своих каких-то любимых апостолов? Чьи жизнеописания наиболее сильно запали в душу?
Можно бесконечно долго говорить про апостола Петра, про апостола Павла. И обычно всегда в их праздник я вспоминаю какие-то эпизоды из жизни, из житий этих святых апостолов. Вот, это, конечно, потрясающие люди, очень глубокие, а с другой стороны, простые. Вот апостол Петр, один из самых ревностных. Апостол Иоанн Богослов. Но его невозможно не любить, потому что он апостол любви. И многое из того, что мы знаем о Боге, что Бог есть любовь, и что чаться, да любите друг друга, як уже ас возлюбих вы. То есть проповедь любви принадлежит апостолу Иоанну. Апостол Петр говорит, когда последнее желание, что бы ты хотел? Я хотел быть распятым на кресте, но не как мой учитель, я этого не достоин, а вниз головой. Но его желание было исполнено. Про его потрясающее покаяние. Но один из любимых эпизодов — это рыбная ловля на озере Тивериадском. 10-е евангельское чтение, которое читается накануне воскресного дня, в субботу вечером. Апостол Петр говорит, иду рыбу ловите. Ученики говорят, идем и мы с тобою. И несколько собралось, протрудились всю ночь, ничего не поймали. На утро забрезжил рассвет, на берегу Иисус стоит. Дети, говорит, есть ли у вас что снедно? Они говорят, ничего не поймали. Говорит, забросьте сети справа и обрящите. Забросили и уже не могли вытащить сети за множеством рыб. И Иоанн говорит Петру, это Господь. А Петр, он же страдал невыносимо последние вот эти несколько дней. Он же от Христа отрекся, предал, смолодушничал, испугался. Женщина испугался, что ты тоже из учеников его, не знаю, о чем говоришь. И трижды отрекся и заплакал горько. И так вот он жил в этом страшном состоянии потери любимого Бога. Петр его очень любил. Жил в надежде, он не отчаялся, потому что рядом оказались ученики, они его поддержали, и он не закрылся от учеников. И вот доходит весть, что Христос воскрес. И для Петра, конечно, это ожидание. А как эта встреча произойдет? Иоанн говорит, Господь. И Петр в чем был, как в чем мать родила, только аппендитом припоясался, таким полотенцем, бросился в воду и скорее поплыл. Доплывает, выходит на берег. Братья доплыли на лодке. И Господь спрашивает, дети, есть ли у вас что, снедно? Нет. Говорит, принесите рыбы. Апостол вытащил сеть. Рыб посчитали, 153 такой улов был. Господь говорит, придите, обедайте на костре. Рыба печеная, хлеб. Не упрекает, не вспоминает, ах, вы такие-сякие. Он говорит, детки, покушайте. Это же потрясающая любовь Христа. Царь Вселенной, он оставляет заботу о всех светилах, о космосе, для того, чтобы со своими учениками рыбки на берегу поесть. И потом Христос спрашивает Симона, любишь ли меня больше, чем они? Трижды спросил, Петр даже огорчился. Но потом как-то осознал, что три раза отрекся, три раза Господь восстанавливает его. Симон, будешь Петром вновь. Да, Господи, ты знаешь, ты все знаешь, что я люблю тебя. И Господь говорит, придет время, когда тебя свяжут и поведут куда не хочешь, и воздержишь руц, ты будешь распят на кресте. И так далее. Поэтому, конечно, Евангелие от Иоанна, эпизоды, связанные с прощением Петра, и вообще с прощением. Еще любимый эпизод — это женщина, взятая в прелюбодеянии. Тоже потрясающая глубина любви Бога и встречи человека с Богом. Вот. Ну, это отдельная тема.
Ну, во многом апостольское служение – это донесение до людей света Христовой истины. Одна из наших зрительниц, Алена Кобзова, в социальной сети ВКонтакте, там, где, я напомню, дорогие друзья, можно задавать свои вопросы, написала, каким образом возможно донести свет веры и служения людям, которые подавляемы мнением, что православие – это лишь слепая вера.
Угу. Но свет веры всегда доносится изнутри. В последние несколько дней Господь дал встретиться с разными людьми, которых беспокоил один и тот же вопрос. Вопрос о нравственном состоянии, духовно-нравственном Московской патриархии, епископов, патриарха. Вот. Люди приводили какие-то истории, что они где-то там что-то читали. И так это все вот беспокойно, что а как же так, а где вот оно там, святость? И я понимаю, что оно, а как человеку что-то сказать? Ведь вера и встреча с Богом, она бывает не столько, как говорил Паскаль, от увеличение числа доказательств о Боге, а от уменьшения собственных грехов. То есть путь к Богу, путь к тому, чтобы стать присутствием, проводником Бога в этот мир, это уменьшить свою сопротивляемость Богу, уменьшить грехи. Но потому что так устроено наше зрение. Ведь лукавый, он очень хитрый, он человека забрасывает разными новостями, информацией для того, чтобы отвлечь от самого главного, от того, что происходит в моем собственном глазе. Ну что ты видишь, сучок, в глазе брата твоего? Тебе какое дело до глаза брата твоего? В твоем глазе бревно, вот оно уже в ворота ни в какие не влазит. Лицемер, вынь сначала из своего глаза бревно, разберись со своим здоровьем, потом он дойдет до здоровья патриарха и епископов. Ты достигни сначала какого-то врачу, исцелись, а сам. А это же очень удобно найти какие-то причины для того, чтобы объяснить всем и себе в том числе, что я не живу духовной жизнью, потому что, ну и там дальше, двоеточие, кавычки и разные цитаты из всевозможных новостейных блогов. Но зрение наше устроено таким образом, что я смотрю на руку, я вот вижу свою руку, но я не вижу вас так ясно, четко. Если я буду смотреть на вас, я не буду смотреть на свою руку, потому что зрение, оно расфокусируется. Или, знаете, бывает так, стоишь перед иконой, а икона за стеклом. И вот, или ты смотришь на образ Пресвятой Богородицы, которая за стеклом, или ты чуть меняешь фокус, сосредотачиваешься на стекле, в нем ты видишь собственное отражение, то, что происходит за спиной, как люди там ходят, но ты не видишь образа Божьей Матери. Вот точно так же и в духовной жизни. Если мы видим свое состояние, нам особого дела нет до состояния, ну, вообще всего остального мира. И напротив, если я пытаюсь разглядеть сучки в разных глазах, ну, я со своим бревном ничего не сделаю. Вот в этом проблема. Поэтому если мы хотим кому-то помочь, вот, православие – это ложь. Православие – это очень разумная вера. Так, стоп. Это ложь, что православие – это слепая вера. Вот так вот правильно построить предложение. А православие, она всегда зрячая. Апостол Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал, я его вижу, я стремлюсь к тому, я знаю, в кого. Поэтому нет более разумной, ясной веры, чем православие. Вот. Слепоты там нет. Это миф.
Вчера мы отмечали День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А еще 12 июля мы совершали память преподобного Паисия Святогорца. Не так давно, насколько я знаю, вы побывали на Святой горе Афон, и в том числе побывали и на могиле старца Паисия. Может, расскажете об этом своем небольшом путешествии?
Так точно. Милостью Божией удалось побывать в этом святом месте, Афон. Мафон – это концентрация благодати Божией. Ну, поскольку тысячелетия там совершается молитва, там присутствует лично Пресвятая Богородица, очень часто посещает это святое место. Там концентрация великих святынь, первообразов, икон Божьей Матери, различных частиц, мощей великих святых, великомученика Пантелеимона, Георгия Победоносца, ну, огромное количество. И самое важное, что там до сих пор совершается подвиг, подвиг богообщения, молитвы, исихии, тишины души. И мы туда стремимся для того, чтобы побыть в этой концентрации, присутствии Бога, особого присутствия Бога. Афон уникален тем, что там можно довериться Богу. Мы приезжаем с какими-то планами, хочется туда, сюда, в третье, в десятое место. А Божья Матерь берет и говорит: успокойтесь, я знаю, куда вам нужно. И вот попытаться довериться, лечь на волны и плыть туда, куда течение ведет, это очень замечательный опыт. Опыт доверия Богу и промыслительной заботы Бога о каждом мгновении нашей жизни. На самом деле, и здесь точно так же. Господь, Он и здесь присутствует, но здесь слишком много шумов, они глушат обращение Бога к нам. И интернет, и музыка, и шелест шин, и реклама, и много-много чего. На Афоне, например, нет женщин. И это тоже одно из таких удивительных переживаний. Вот. Ну, потому что, да, что немощные наши сосуды, жены, вот, и много вопросов возникает таких в связи с тем, что и беспокойство, суета, эмоциональность. Вот, когда мужчины собираются, причем особые мужчины, опять же, на Афон приезжают те, кто ищут Духа Святаго, ищут благодати Божией. То есть у них есть определенная цель. Не просто потусить, не просто там какие-то проекты, бизнес порешать, а Бога найти. Вот. И вот такая концентрация ориентированных на Христа людей, они создают особую атмосферу. У нас, конечно, была особая миссия. Некоторое время назад попросили написать икону в Свято-Пантелеимоновском монастыре, икону Скоропослушницы, одна из таких дорогих, близких, любимых икон для Собора Успения Пресвятой Богородицы. Иконочку написали, и так получилось, что мы как раз отправились в командировку, чтобы эту икону привезти.
Сергей, простите, на секунду вас перебью. У нас есть и фотография этой иконы, и некоторые фотографии со Святой Горы Афон. И давайте позволим нашим зрителям, в том числе, и посмотреть на то, о чем вы говорите, собственно говоря.
Ну вот, да, иконочка Скоропослушницы, писанная монахами с молитвой. И так получилось, что у нас получилось эту икону взять в Свято-Пантелеимоновском монастыре и доставить в тот же день в монастырь Дохиар. Там, где эта икона изначально была явлена. Это фреска. Фреска, изображенная на стене между трапезной и храмом. Трапезарь Нил, неоднократно проходя из храма с зажженной лучиной до трапезной, зажигать печку, он проходил мимо иконы и коптил лик Божьей Матери. Пресвятая говорит: Нил, не делай так, это нехорошо, это неправильно, нужно благоговейно относиться к иконе. Но тот не слышал. Через какое-то время в очередной раз Божья Матерь к нему обратилась, он не внял и ослеп. Но ослепнув, сразу же как-то осознал свое нехорошее поведение и взмолился к Божьей Матери и тотчас получил исцеление. И от этого икона получила наименование «Скоропослушница», «Скорая к нашим просьбам». И вот мы привезли иконочку и поставили перед тем первым образом, которое на стене изображено как раз вот в этом. Сейчас это уже храмик, но раньше это был такой коридор. И 4 дня икона против иконы стояли вот эти два потрясающих изображения. Ну, а потом иконочку мы уже привезли на материк и передали специалистам, которые ее дальше будут переправлять. Мы надеемся, в ближайшие дни эта иконочка прибудет в собор Успения Божией Матери. Икону, конечно, созидают не столько иконописты, сколько те, кто перед ней молится. Поэтому, дорогие друзья, всех приглашаем в собор молиться перед этой иконой, намаливать ее. И верим, что Божья Матерь, она скоро послушает наши прошения.
Наверное, стоит отметить, что, я думаю, новость о том, что икона прибыла в собор, она появится на сайте soboruspenia.ru. Если что, наши зрители, те, кто имеет такую возможность, и, может быть, те, кто будут в Екатеринбурге или проживают в Екатеринбурге, смогут поклониться этой иконе, написанной на Святой Горе Фон. А почему именно скоропослушница?
Ну,
какая-то личная история с этим связана, с этим
образом? Личная история любви. Просто это один из любимых, один из нескольких любимых образов Божьей Матери. Скоропослушница, есть Иверская, есть икона, которую я точно знаю, что мы, какую икону мы будем писать следующую, если даст Бог. Икона отрады и утешения. Потрясающий образ. Образ, который хранится в монастыре Ватопед. Одном из наиболее сейчас сильных монастырей, где старец Ефрем игумен, где собраны братья, стремящиеся ко спасению. История иконы, она также потрясающая. Изображение находилось на стене храма. Ватопед не всегда был в таком расцвете духовном, как сейчас. Было время, когда монахи, что называется, расслабились. И Господь судил этот монастырь наказать. Наказать, ну, как часто бывает, через скорби, разорение. Разбойники притаились у входа в монастырь, чтобы поутру, когда ворота открыты, ворваться и учинить разбой. Старец, проходя на службу, вдруг услышал, как к нему от образа Божьей Матери голос: «Не открывайте ворота, там разбойники». Икона ожила, и Божья Матерь предупреждает. Но младенец, он очень строго говорит своей матери: «Не надо этого делать, они достойны наказания». И ручкой закрывает ей уста. Пресвятая своей десницей убирает от уст его ручку, ручку Бога, Спасителя, и второй раз предупреждает. Вопреки воле, справедливой, законной воле Сына, любовь Божьей Матери, милость к роду человеческому превосходит справедливый суд, и в таком состоянии икона застыла. Этот образ, ну, впоследствии он был из стены вырублен, помещен в киот. Вот то изображение, которое на фотографии мы сейчас видели, это как раз фреска, написанная на камне в киоте, а на месте того образа написан изначальный образ Божьей Матери, где вот она немножко в другом состоянии. И когда вошел в храм, вот это как раз левый предел центрального храма, там стоит иконочка. Я как ее увидел, вот настолько живая икона, настолько потрясающая. Вот она видно, ну, как существует. Ну, в общем, встреча произошла, как можно еще сказать. Встреча с Матушкой Божьей Матерью. И вот все то время, которое были в Ватопеде, время богослужений, стоял напротив и молился. Молился, ну, за все, что Бог там в памяти сохранил. Вот. И, конечно, очень хочется, чтобы образ отрады и утешения, он также был в Успенском соборе.
Вообще посещение святых мест, оно в какой-то степени всегда меняет человека и дает пищу для размышлений. Какие открытия вот от этого паломничества, да, и от этой миссии, с которой вы туда отправились, еще были у вас? Может быть, как-то это... Утешение. Может быть, коротко, чтобы мы еще успели
отдать вопрос. Утешение от Божьей обсудить. Матери, да. Одно из дел, которые, ну, часто стараются паломники совершить это, подняться на гору Афон и помолиться в храме, на вершине храм Преображения, который сейчас ремонтируется, и недалеко от вершины стоит храм Панагии Всесвятой. Кстати, после первого посещения и молитвы в этом храме через несколько месяцев владыка благословил быть настоятелем храма Панагии, то есть Всесвятой Божией Матери, храма Успения, который там, храм Успения, и в Екатеринбурге. В этот раз взошли, помолились, послужили службу, литургию. Вот, с собой припасов не захватили. Ну, как так, понадеялись, что справимся 4 батончиками Марса. Вот, конечно, это чем позабавили других паломников. Спустившись с горы, нужно было пройти 20 километров. Ну и мы, пройдя там 4-3 часа пути, очень притомились. Видим, скамеечка напротив источника, а на краю скамеечки лежит шоколадка и такая пачка съестных припасов. И настолько это было поразительно, что у нас реально не было продуктов, но Божья Матерь даже о таких мелочах позаботилась. Кого-то надоумила, и так вот оно все совпало, что получили просто великое утешение. Вроде мелочь, но осознание того, что волос головы человека не падает без воли Отца Небесного, что и волосы у вас на голове все сочтены, что Господь, Он заботится бесконечно о нас. Просто в это нужно верить и искать прежде всего Царствие Божие, правды Его, а все остальное приложится.
У нас и у наших зрителей есть возможность как бы совершить такое телевизионное фотопаломничество, так скажем. Есть еще несколько фотографий со Святой горы Афон. Попрошу сейчас нашего режиссера их показать и, может быть, прокомментировать на них, что мы видим. И, собственно говоря, чтобы наши зрители тоже могли соприкоснуться, так скажем, к этому вашему паломничеству.
Хорошо. Это Карули. Это крайняя точка Келии, которая находится на правом побережье Афонского полуострова. Вот. Келии, они вот как раз расположены на скалах. И вот очень аскетический образ жизни ведут те монахи, которые там живут. Это шапка. Облако на вершине горы Афон покрывает. В этот раз не получилось взойти на саму гору, потому что так, ну, Божья Матерь уберегла. Наверху был страшнейший ураганный ветер и туман, облако покрывало гору. Но местные жители говорят, что когда облако на вершине, значит, Божья Матерь там присутствует. Но и поскольку вершина была в тумане, в облаке, то не дерзнули восходить, ну и тем самым сохранили, наверное, во многом себя от лишних каких-то опасностей и ненужных каких-то искушений. Это скит святой Анны, монах Давид и еще один монах из Санкт-Петербурга, который также паломничал в центре. Вот как раз отец Давид, серб по происхождению, житель Афона, в руках держит подаренную ему иконочку преподобно-мученика Ордолеона, который был настоятелем собора Успения. В этом скиту находятся мощи святой праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, которые часто молятся о чадах. Ну, и это такая точка начального восхождения на Святую Гору. Это молитва в храме Панагии на предпутье на Святую Гору. Храм, в котором совершаются службы паломниками перед восхождением на вершину. Это начало литургии ночной. Ну, это такой крест на, и обзор на весь полуостров. При восхождении где-то треть пути. Очень нравится это место, и потрясающей красоты. Ну и крест стоит вот над обрывом.
Спасибо вам за этот такой небольшой рассказ и, можно сказать, экскурс. Это вот могила старца Паисия Святогорца,
да, так понимаю? Могила старца Паисия, да, в Салониках. Угу. Паисия Святогорца, очень посещаемое место. Вот. И старец, да, последние годы жизни прожил, окормляя женский монастырь. Вот здесь покоятся его останки.
Вот такими способами современных технологий, да, смартфонов, телевизоров и телевидения мы с вами так смогли немножко окунуться в атмосферу монастырского быта Святой Горы Афон. Осталось буквально, наверное, 20-15 минут до окончания программы. Предлагаю еще одну тему для разговора, очень важную, особенно для Екатеринбурга. 17 июля мы встретим, отметим День памяти святых царственных страстотерпцев. И в Екатеринбурге это особая пора, царские дни. Это и Малый крестный ход 16 июля, это и ночная божественная литургия в ночь 16 на 17, да, в ночь, в момент, когда было совершено убийство царской семьи. И царский крестный ход после ночной божественной литургии. Об этих всех событиях мы нашим зрителям систематически рассказываем. Тех, кто может приехать в Екатеринбург на эти дни, призываем посетить. Ну, собственно говоря, об этих днях бы хотелось поговорить. Помните ли вы те времена, когда храма на Крови еще не было, а молебны на месте разрушенного Ипатьевского дома, на месте убиений царской семьи уже начали совершаться?
Милостью Божией еще помню. Но не молебны, а служились тогда панихиды за упокойные богослужения по почившим, убиенным императору Николаю и его благочестивой супруге и чадах. Не было тогда уже Ипатьевского дома, не было храма на Крови. Была часовенка и был крест. Это, конечно, люди, народная тропа туда не зарастала. И просили Бога о том, чтобы святые царственные страстотерпцы у престола Божия походатайствовали и помолились за нас. Это прошло несколько лет, и мы видим великое чудо. Стоит прекрасный храм,
на фоне которого, к слову, мы сегодня с вами беседуем. Да.
Совершается многотысячный крестный ход. Приезжают со всех концев земли люди, любящие царственных страстотерпцев. И желающие почтить их память, немножко потрудившись в молитве, в покаянии. Чтобы почувствовать, чтобы узнать другого человека, нужно с ним войти в общение. Потому что откровение, оно всегда происходит от взаимного доверия и открытости. Чтобы понять красоту, глубину, силу, мощь святых царственных страстотерпцев, великих русских святых, нужно с ними побыть в молитвенном общении, побыть на месте их расстрела, побыть на месте уничтожения их честных останков в монастыре в урочище Ганина Яма. Помолиться, домолиться до них. Потому что у них очень многому можно научиться. Но, во-первых, можно научиться большой и чистой любви. Потому что их семья — это потрясающий пример семьи, любви и верности. Почитать их дневниковые записи, их переписку, почитать образ их воспитания детей. Но Николай и Александра воспитали пятерых святых детей. Но это же о чем-то говорит их удивительный педагогический талант. Воспитать пятерых святых детей, ну, это величайшее искусство, которому, конечно, надо учиться, потому что в современных семьях родители чаще всего недовольны своими детьми, все время с претензией, жалуются, возмущаются, ну и так далее. И, понятно, далеко от святости. Начать им молиться, просить. Они могут научить любить Родину. Потому что Николай Александрович говорил, например, ну, говорил и делом это доказал, что я ради блага России готов принести любую жертву. Что бы мне это ни стоило. Они могут научить нас мужеству. Потому что то, что претерпевал Николай Александрович, находясь в заключении, ну, представьте, у него четверо дочек, очень красивых, очень чистых, ясных. Их охраняют, ну, там, рабочие крестьянские большевики, ну, которые, да, особо не славились нравственностью. И как царь ежедневно переживал, ну, за своих детей, что бы вообще можно было там приключиться. Ну, как один из палачей, он так и вспоминал, говорит, мы, говорит, никогда не расскажем, вы никогда не узнаете то, что мы с ними сделали. Потому что, ну, мы знаем, что их расстреляли, но на самом деле это же было не просто убийство последнего Романова, а это же было убийство и самодержавия, и православной семьи, но это было ритуальное, символическое действие. Поэтому, конечно, там не просто их расстреляли. Можно научиться у детей отношению к родителям. Но для этого нужно с ними войти в общение. Покаянный крестный ход – это один из способов войти в молитвенное общение. Потому что мы не просто идем по улицам Екатеринбурга, мы молимся на протяжении всего крестного хода. Зачем это нужно? Ну, я так себе думаю. Вот вообще, зачем нужны такие нагрузки, как крестные ходы, восхождение на гору Афон, посты или паломнические поездки? Самое трудное в духовной жизни – это постоянно выполнять монотонную изо дня в день одну и ту же работу. И вот монахи, например, этот подвиг несут. Утром молитва, вечером молитва, днем послушание. И так изо дня в день, из года в год. Это требует колоссальных духовных усилий. Но прежде всего в борьбе с унынием. У нас этого не хватает. Мы нетерпеливы, мы не можем даже немного потерпеть. И в этом смысле мы как бы такие бегуны на короткие дистанции. У монахов они такие, ну, как это, марафонисты. Вот они многокилометровый такой пожизненный марафон. У нас такого нет. Но есть жажда покаяния, есть стремление, но тоже быть там, где Господь. И поэтому мы совершаем кратковременные усилия, крестный ход 4 часа, там, раз в год пройти вместе с митрополитом, вместе со священниками, вместе с христианами и помолиться. Помолиться сердцем, помолиться ножками. И вот, вот такие усилия, как бы преодолевание своей немощи, ну, у русского человека, оно как-то вот в крови. Я вспоминал недавно, как мы стояли у пояса Пресвятой Богородицы. Ну, десятки часов люди стояли для того, чтобы на секунду приложиться и пройти. Но только русский человек на это способен. Ни в какой другой стране никто бы не стал. Не то, что там 24 часа, полчаса там стоять, ну, все там права, обязанности, там, но вот утруждать себя стоянием в ноябре на морозе, ну, это только свойство русского благочестия. И то же самое крестные хода, то же самое вот такие физические нагрузки, там, купание в источниках. Потому что у русского человека есть такое стремление к подвигу, готовность встать и выйти из ряда вон, совершить нечто из ряда вон выходящее, не принятое в общем каком-то таком движении жизни. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии, дорогие мои, пройтись крестным ходом и помолиться святым царственным страстотерпцем и за себя, и за свою семью, и за нашу Родину, и за наших детей.
Вы уже говорили о том, чтобы хорошо было познакомиться, да, со святыми царственными страстотерпцами, в том числе и читая их житие, жизнеописание. А чему еще стоит уделить особое внимание в эти дни? И вообще, как расставить приоритеты? Потому что, ну, и служб много, да, и в Екатеринбурге, и затем в Алапаевске 18 июля. И крестный ход есть в Екатеринбурге, и в Алапаевске, и малый крестный ход, который днем 16 июля совершается. Вот вы как считаете, человеку как определить, ну, так скажем, ту меру, ну, собственно говоря, которую ему на себя взять?
Ну, в первую очередь, не потерять благоговение и покаянного настроя. Взвесив свои силы, конечно, нужно быть разумным. не надо брать на себя тот вес, который мы не сможем понести. Ну, если у кого есть какой-то навык, самое все-таки центральное событие — это литургия в ночь с 16 на 17. Конечно, это выходные, поэтому мы ожидаем огромное количество гостей, которые приедут разделить с нами нашу епархиальную радость, радость прославления святых царственных страстотерпцев, участие в молитве, в общем деле, в причастии тела и крови Христовой — это центральное событие. К нему, конечно, надо подготовиться и по возможности побывать на всенощном день. Можно в приходском храме у себя, можно в храме на крови, там как позволяют обстоятельства. Ну, а там дальше уже вообще кто хочет, а кто может, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною, говорит Господь. Кто хочет, кто имеет ревность о Духе Святом. Вот. Все по силам. Взвесить. Есть ли возможность и силы пройти 20 километров в течение 5 часов ходьбы? Хотя крестный ход, он будет организован максимально удобно. И даже если человек где-то чувствует, что с дистанции он сходит, там будет какая-то группа поддержка. Мобильные группы, добровольцы православной службы милосердия, сестры милосердия, батюшки будут поддерживать людей, где-то уставших. Поэтому постараемся. Важно не потерять за всеми этими физическими упражнениями все-таки внутреннего настроя. Это покаянный крестный ход. Поэтому нужно сосредоточиться не на том, что вовне происходит, не на общеполитической ситуации или там святости или несвятости отдельных священнослужителей, а на себе. Вспомнить, что я перед Богом очень скоро предстану. И мне будет нужно дать Ему ответ, как я прожил, что я сделал со своей душой. Вот эту возможность немножко изменить себя, не потерять.
Наверное, в завершении нашей программы стоит напомнить нашим зрителям о том, что подробное расписание царских дней вы можете посмотреть на епархиальном сайте Екатеринбургской епархии, но и, возможно, на сайте Собора Успения тоже есть, да, эта программа?
Обязательно.
Либо на сайте Собора Успения Пресвятой Богородицы. Уважаемые зрители, напомню, сегодня мы беседовали с протоиереем Евгением Пипиченко, настоятелем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурге, собора в честь Успения Пресвятой Богородицы и руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Отец Евгений, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Благодарю вас, что сегодня пришли в нашу студию, были рады видеть.
Спасибо, Господь. Дорогие мои друзья, пусть Господь всех нас благословит, укрепит и помогай нам всем, Господь.
Уважаемые зрители, благодарю вас за внимание. Мы же с вами увидимся в эфире телеканала «Союз», даст Бог, послезавтра.